Дорогие друзья, рад всех приветствовать. В субботу, 4 июня, время 21:00, день 101 с Алексеем Арестовичем. Как обычно, я призываю всех, кто присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте. Нас уже под 70 тысяч. Ну, в общем, от вас зависит, как много в этот в субботний день посмотрит нас зритель. Алексей, рад приветствовать.
Всем добрый вечер, Марк, Костя и уважаемые. Да.
Ну вот, что же, тогда какие произошли за этот день новости? Потому что у меня для тебя сегодня много вопросов, поскольку нам скучать не дают. Кремль всегда дает раз за разом поводы. Но вот что на фронте происходит? Нам карта понадобится, кстати?
На фронте, да, можно включить карту там, где у нас Славянск.
Карта есть, улица. Да, обязательно.
И там, где у нас Северодонецк находится, туда.
Северодонецк, Славянск, на востоке, да. Сейчас мы ее, вот она уже сейчас появится.
Я ее не вижу, поэтому играю как гроссмейстер слепую.
Да. Будем по-настоящему. Уже должна была появиться.
Я не вижу, просто у меня не видно и во время изображения, я ее не вижу в ноутбуке. Ну, сейчас на телефоне постараюсь включить, буду видеть. Да, так вот. Значит, ну, пойдем сначала с северной границы. Значит, продолжают бить у нас артиллерия, авиация российская по приграничным селам Сумской и Черниговской области. Изображает напряжение на границе с все той же заветной целью, чтобы мы, не дай бог, не перебросили оттуда войска. Никуда. Значит, далее идем. Харьковское направление. Там вела текущая возня. Обмен артиллерийскими ударами маневрируют наши и российские силы очень осторожно. Это тактические действия там, в рамках улучшения позиции и так далее. Тогда ничего серьезного не происходит. А вот на Изюмско-Славянском направлении и Лиманско-Славянском направлении активизировались противник. Причем, что интересно, раньше продавливала на Славянск группировка от Изюма, а сейчас она очень сильно активизировалась и продавливает та, которая от Лимана наступала. Славянск, как получается, от Изюм на северо... Правда, северо-западе, а Лиман на северо-востоке. Вот оттуда пошло наступление. Наносили сегодня артиллерийские удары и так радостно наносили, что наши спасатели православия защитники грохнули выдающееся произведение искусства историческое, деревянный храм Святогорской лавры в комплексе сооружений. Но сгорел, к сожалению. Так, значит, они там пытаются радостно наступать и взять этот самый Святогорск. В общем, задачка понятна. И после этого они подойдут к Северскому Донцу, который там петляет, попытаются его форсировать. Вот, и далее уже, чтобы давить на Славянск непосредственно. Пока в это время изюмская группировка, вот пока лиманская начала наступление, а лиманская расходится вот так. Одна идет на Озерное, то есть это туда в сторону Попасной, пытаясь туда форсировать на Сиверск, помните, мы говорили, подбираясь к речке. А другая пошла как раз на вот туда, вот в сторону Славянска. И тоже пытается форсировать, проявляя недюжинную активность, в то время как изюмская группировка, которая до этого давила, она как бы перегруппировывается и пополняется. Хотя и наносит артиллерийские удары, ведет отдельное разведывательное действие, пытается щупать позиции и прочее. Что интересно, они как мигающие такие работают. Поработала одна, другая в это время перегруппировалась. Заработала это перегруппировывается. Что, в принципе, показывает, что взаимодействие между ними существует. Какое-то. Кто-то там командует. Вот такая история. Значит, теперь идем... Замысел все тот же. Обложить Славянск, перерезать трассу Бахмут-Славянск. Славянск-Бахмут, точнее, если с нашей стороны смотреть. И нарушить снабжение наших войск с дальнейшей генеральной целью. Выйти, взять Славянск и Краматорск, выйти на рубежи Донецкой области. В общем, бла-бла-бла. Понятно. Теперь берем Северодонецк. Северодонецкие уличные бои. По самым оптимистичным данным 50 на 50 город. По неоптимистичным 30 на 70. Тем не менее, бои идут. Российские войска потянули дополнительные силы, пытаются кидать в уличные бои штурмовые, убивая то, что мы захватили. Но, говорят, бои уже в центре. Вот. И любопытная история сегодня произошла, давненько не было. Сегодня был нанесен массовый удар по нашим городам. Причем города, смотрите внимательно, Бахмут, Краматорск, Константинов, Лисичанск. Точками. Ракетно-авиационные удары были нанесены по Славянску, Солидару. Вот, значит, потом... Вертолеты, армейская авиация наносили удары в районе Лисичанска, Северодонецка, на юго-запад, там горы, Раковлевка, Мирная долина. Су-25 по Устиновке на Бахмутовском направлении, непосредственно при попытке идти на Бахмут, Торец, Нью-Йорк, Врубовка, Покровская. Противник влупил К-52 по Берестовому и Клиновому. И обстреливали Никольское, Красногоровку, Веселое и Новоселовки. Значит, и одновременно на Запорожском направлении, Новопавловском, в районе Галлиполя стреляли РСЗО и авиаудар снова таки армейской авиации по населенному пункту Каменска. Там находится, вот, если посмотреть запорожскую карту, в направлении недалеко от Галлиполя, посмотрите, внимательно. Так вот, ну это все нюансы, главное, что нужно понимать. Если полетели точки, и если заработала авиация по переднему краю, это означает две вещи. Они уперлись. Оценили, что они уперлись не просто так, а потому что украинская сторона подвезла резервы. Города, по которым били точки, это все узлы, через которые идут наши резервы. Они это прекрасно знают. Я никакую информацию новую здесь не сообщаю для них. И для нас они выдаю. И работа по переднему краю пошла. Это признание противника, что они не могут выполнить задачи. Не могут срывать подвоз резервов и не могут пробить позиции противника нашего на направлении, которое они хотят пройти, либо те позиции, которые держат под контролем там их определенные районы, рубежи и пути сообщения. Это признание того, что уперлись, и попытка изменить ситуацию. То есть, если говорить по динамике, они встали везде, кроме самого Северодонецка, куда пытаются кидать и там, ну, заниматься опять штурмом, и кроме вот этого направления на Светогор со стороны Лимана, где они резвенько пытаются наступать, пока, в принципе, они не особо продвинулись. Погиб, кстати, 4-й монах, которого, в Светогорской лавре, которого обстреляли. Позавчера еще обстреляли, а он умер в больнице. Ну, уничтожили память Егенеска, как всегда, защитники православия грохнули второй же православный храм, все в той же лавре, все в том же комплексе строения. Что любопытно, значит, вчера был пуск ракет по Одессе. И, значит, большинство из них сбили, Одесса, Николаев. Но одна прилетела. И как только разобрались, выяснилось, что эти ракеты X или Х-59, так называемые. Эти ракеты характерны тем, что у них максимальная дальность поражения меньше 300 километров. Ракеты средней дальности. Авиационные. Что вызывает вопрос. Либо они испытывают эти ракеты. Их что, испытывать 75-89 года производства. Либо у них заканчиваются ракеты другого класса. Дальние ракеты. И они вынуждены применять эти. А эти опасны тем, что приходится подходить вплотную к границе работы нашего ПВО. Вот. Но если на такой риск идут, значит, причина такая. Либо с большой вероятностью у них началась не то, что заканчивается, экономия ракет. В других классах приходится применять средней дальности ракет. Вот такая история. Да, в Харькове российская ракета уничтожила единственный в Украине музей Сергея Есенина, чтобы вы понимали. Угу. Музей Сергея Есенина в школе, там его уже нет, его уничтожили. Вот, значит,
а Сергей Есенин бывал в Харькове?
Я же не знаю, что там делает музей, честно говоря, но там музей был. Спасители русской культуры, да, влупили музей Есенина, спасители православия уничтожили про второй уже православный храм, причем который памятник ЮНЕСКО и так далее. Ну, в общем, все как обычно. Вот это то, что на фронте у нас.
А в Херсон, на Херсонском направлении?
Там продолжаются наши, удерживают плацдарм. Российские войска пытаются выбить. Стороны лупашат друг друга артиллерии, радостно явятся. Пока без особых изменений.
Угу. Ну, давай тогда так. Мы, судя по тем сообщениям, которые публично распространяются, Химарс, поставленный РСЗО, так проще нам называть, ракетные системы, вроде как уже находится в Европе, идет обучение украинских военнослужащих. Мы правильно понимаем, что да, уже это близко все?
Близко. Вопрос недель.
Вопрос недель.
2-3 недели.
Но пока их на театре военных действий нет, этих РСЗО.
Если бы было, мы бы сразу увидели. Сразу увидели, и российская сторона, вот, кремлевская сторона, я бы сказал, завопила бы уже со страшным криком, что вот же химарсы стреляют и так далее. Ну и наши бы отметились, потому что в Украине очень сложно скрывать что-либо всерьез. Хотя удается. В том числе и в военном отношении и так далее. Люди проявляют гражданскую ответственность, но химарсы бы как-нибудь засветились бы.
Ну, я почему задаю этот вопрос? Сегодня Путин, значит, прокомментировал, но он не говорил конкретно о РСЗО, хотя вопрос был об этом. Значит, они собираются в воскресенье показать его интервью, «Россия-1» и так далее. И он Употребил правду. Мы, говорит, щелкаем их, как орешки. Я просто уверен, что к нему пришел какой-то очередной командующий. Сказал, мы их щелкаем, американские вооружения, как орешки. Ему, видно, понравилось. Он неискушенный тип по поводу, значит, таких искрометных определений. Вот его орешки, но у него в голове сплошные орешки стоят. Поэтому он определенно рефлексирует по их поводу. И вот он щелкает орешки. Значит, что он имел в виду, понять невозможно. Но, в принципе, о каких вооружениях может идти речь, если химарсов еще нет на территории Украины? Что он там щелкает?
Марк, ну, что он может щелкать? Наверное, НЛА он не считает. Гранатомета это слишком мало. Наверняка доложили, что уничтожили М177 или еще какие-нибудь там орудия, которые пришли. Но...
А их что, а их реально уничтожили или что?
Это, может, парочку уничтожили там где-то. Это же война. Проблема только не в этом, что как орешки тут щелкают путинские войска. И в конце концов все эти щелчки кончатся щелчком, последним щелчком финальным двух самых главных орешков. Фигуранта, который любит рассказывать про щелкание, про орешки.
А у Путина один орешек, я думаю.
Ну, значит, и одного орешка, да. Вооруженные силы Украины поставят точку в этом вопросе. Что они там щелкают? Ну.
Да, значит, смотри, прошла информация публично со ссылкой на конфликт Intelligence Team, что вроде как сменили командующего операцией Дворникова, и его сменил генерал, да, значит, некто Геннадий Житко.
С украинской фамилией. Что...
Да, ну, это вообще это старая история, значит, у нас тут половина таких. Ну, ладно. До 21 года он командовал Восточным военным округом, после чего занимал должность заместителя министра обороны по военно-политической работе. Что-нибудь об этом известно вообще? Что-нибудь известно в Украине? Что говорят?
Мы проверяем эту информацию, но фишка в чем, что он командовал же как раз на Изюмском направлении до этого. Это нам хорошо известно. Да, ну, и надо понимать, что если главного замполита ставят, то это может означать, не обязательно означать, но может означать очень важную вещь, что в войсках проблемы с морально-психологическим состоянием. Политмосос, то, что называлось в советской армии, политическое моральное состояние, политико-моральное состояние, за которое замполиты отвечают. Грубо простыми словами, понадобился человек, который может не просто управлять войсками, а вдохновлять войска, найти подход к солдату, слово сказать и так далее. Кстати, на Херсонском направлении дважды за эти сутки отмечено такое, как бы, как это деликатно назвать, просыпались российские солдаты. И в телефонных разговорах, и даже записывают видео, соответствующее обращение к своему командованию в стиле, типа, мы не можем отпустить их домой, как-то уже как-то не воюется там сильно. И так далее. Поэтому мы знаем, что это бывает и с украинскими вооруженными силами. Это показывает, что стороны... подизмотались изрядно, конечно, в этой войне, к этому 101-му дню. Но большую континентальную войну вести трудно. Никто не говорил, что будет легко, скажем так. Это понятное дело. Все мы подизмотались. Но, тем не менее, если понадобился замполит, значит, да еще заместитель министра обороны Российской Федерации по политической части, ну, это значит, что нужен кто-то, кто может... более умело, чем обычные красные командиры, гнать войска в бой. Найти подход к солдату, скажем так. Я не знаю, какой он там полководец. Если командовал округом, то, видимо, пару раз был на оперативно-стратегических учениях, либо стратегических, может, где-то там еще. Но вопрос, соединяет ли он полководческие таланты. Но то, что весь аппарат, подчиненный ему, замполитских дел, он может кинуть на службу на этой операции, да, он может напрямую команду не запрашивая, и так далее. И учитывая количество отказников в некоторых подразделениях, там по 30-40%, и потери во многих подразделениях очень большие, безусловно, замполитскую составляющую там надо усиливать, надо как-то объяснять солдатам, за что же они воюют, и почему на 45-й день беспримерной операции, которая должна была покончить с американоцентричным миром, продвижение составило на самых лучших участках аж 25 километров, а на самых, там, где попроще, так ни одного метра вообще не продвинули. Так что...
Вот смотри, здесь ведь вопрос какой. Вот, кстати, вот его портрет. Значит, мы его показываем сейчас, этого Житко Геннадия. У него звезда героя. Ну, такой небольшой иконостас. А за что могли снять, собственно говоря, Дворникова? То есть, из-за неуспех общий или скажем так, по общей сумме или чей-то назначенец он был, сейчас поменяли как бы кадровую тактику. Что ты думаешь?
Самым простым путем пойдем. Значит, есть ли успех у этой операции? Ну, ясно, что нет. Потому что 44 дня и 25 километров – это ни в какие ворота не лезет. При концентрации усилий, при силах и средствах, при важности, при логистике, которую дали командующим этой операции, ничего не сделали, по сути. Не решена ни одна задача всерьез. Ну, вот из всей этой операции можно в плюс поставить взятие Изюма и Попасны. Ну, пардоньте, положить тысяч, наверное, 7 личного состава в этой операции, не меньше. И до сих пор не перерезать трассу там Бахмут-Лисичанск, до сих пор не подойти к Славянску, ну, не взять Северодонецк, это не тот эффект, которого ожидал Путин, скорее всего. Поэтому очередная попытка ротации кадров.
Угу. То есть ты полагаешь, все-таки убрали Дворникова, не справился с задачей?
Неспособность, да. Вот, кстати, если жидко посмотреть, то он такой заслуженный дядька. В кучу учений принимал участие. Вот я смотрю сейчас его биографию. Прошел все должности. И командующий, армией был комдив, начальник штаба первый заместитель командующий второй армии, потом командующий второй армии. Во время учения «Запад-2017», это первая попытка оккупировать Беларусь, кстати, была, зайти и остаться. И меняться на ротационной основе. Значит, подразделения были оперативно переброшены с Самара на Кольский полуостров. Умеет управлять войсками, водить их по нескошенным полям. Был начальником штаба группировки вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Отмечали его нестандартное и умелое командное мышление. Валерий Герасимович. Они, в принципе, пробуют человека, который как-то там что-то умеет командовать. Кстати. Помнишь, я говорил, что очень хорошо выходили из-под Киева, очень профессионально?
Да.
Первую половину выхода, вторую посыпались все равно. Мы точно знали, что кто-то приезжал с Восточного военного округа, как нам казалось. Ну, может быть, это птенцы его гнезда, как бывшего командующего, если он действительно не умеет стандартно мыслить и как-то действовать. Но здесь украинская фамилия. Я могу тебе сказать, что и нашим зрителям, что, например, когда были ротации... до активной фазы боевых действий. Как только заходят российские, вернее, за российские войска с Дальнего Востока заходили, с Восточного округа сразу начинали видеть, ну, такое, как бы, более гибкий подход, более удачные импровизации, более хитрые способы действий. Почему? Украинцев очень много.
Ты думаешь?
Да, я знаю просто. И вот, пожалуйста, Житко, как бы, тоже. Может быть, у него там украинская смекалка работает. Еще не полностью утрачена за время военной карьеры в российских вооруженных силах. Не исключено.
Но, то есть ты... Это, кстати, хороший вопрос. А ты, в принципе, как оценишь спустя вот эти уже там 100 с лишним дней, 101 день, вот наличие не только бывших граждан Украины, которые из Крыма воюют, с Украины в рядах вооруженных сил РФ, но и, ну, условно этнических украинцев, потому что фамилий украинских очень много. Ну,
это штаб, принцип такой был. Все генералы, которые сюда заезжали, старались искать людей, у которых есть украинские корни.
Почему, зачем и как это сейчас работает?
Знание местности, знание менталитета, это всегда ценилось. Это тоже фактор очень важный. На оперативно-стратегическом уровне всегда очень важно знать. И портреты психологические составляются, и однокашников много. И по обе стороны, то есть генералы друг друга знают, понятно, кто напротив, что он мог делать. Там, и неформальный контакт можно установить, если что, там, вдруг понадобилось, там, прочее. Искали.
Но вообще любые их, не знаю, в сознании какие-то... Украинское начало абсолютно нулевое.
В этом смысле сантиментов нет. У нас же есть хрестоматийный пример летчика, который бомбил почти собственного.
Да, вот я, кстати, к этому и хотел.
В этом смысле российская армия, она работает как система, которая вымывает любой сантимент. То есть там, что маму побомбить, что детей побомбить, никаких проблем нет никого. В этом смысле здесь надеяться на то, что у них есть какой-то определенный сантимент, напрасно абсолютно.
Не, ну это интересный вопрос. То есть вот они там появилась какая-то информация, по-моему, месяц или полтора назад, публичная в России, что они поймали какого-то, значит, офицера, по-моему, высокопоставленного офицера где-то в Южном округе, который якобы передал информацию, естественно, украинская фамилия, передавал ВСУ и так далее, и так далее. То есть, ты считаешь, они не провоцируют этого фактора? Или же, скажем, само органы СБУ или военной разведки, они не ищут возможных источников информации среди военнослужащих с украинскими фамилиями? И насколько это вообще оправдано, или в этом нет никакого смысла?
Могу сказать так, что хватает людей в российской армии, помогающих украинской стороне.
Хватает. А они это почему делают? Почему они это делают?
По-разному делают. ДИКС, деньги, идеи, компромат и связи. Формула старая, добрая, вечная.
А идейные тоже есть?
Идейные тоже есть, конечно. Вот. Но тут как бы украинская у него фамилия или русская фамилия, не так важно. Могу сказать, что люди с русскими фамилиями, ну, благополучно помогают, еще как помогают. Как бы здесь меньше значит, да, сантимент какой-то там национальный с фамилией на «ко» заканчивающийся. Тут скорее другие факторы работают. Хотя и такой
был. Мы просто пытаемся разобраться, работает это в этой войне или не работает вообще.
Нет, я же не спорю, я помогаю разобраться. Тут нет, и как идеологический фактор, конечно, сохраняется. Всегда можно найти человека, у которого сантимент там, к родине бывшей там, или малой, и так далее, и так далее. Но, ну, деньгами надежнее обычно.
Деньгами надежнее. Но смотри, а само российское командование, получается, идет на этот риск, посылает, ну, вот, с опытом местности, географии, истории, обучением. Может, кто-то какие-то училища даже еще в советский год заканчивал. Ну, если уж совсем они там, там 50-60 лет, они могли учиться в
Украине. 50-60. Я могу сказать, сколько крайнему, кто закончил в Украине военное училище. До 93-го года. Последние лейтенанты ушли в 93-м году.
Из 30 лет назад.
Да, ну то есть сейчас они там полковники и генералы. Подполковники. Mm-hmm. Поэтому как бы они все еще помнят. Ну, среди старшего генералитета так там вообще их полно.
Полно, и вы таких знаете.
Вот. В Украине было, да, ну, да, военное училище больше, чем в любой республике Советского Союза.
Не, это известно, это как раз известно. Потому что в Европе готовили офицеров. На коих черт готовить в Владивостоке? Там,
каждый второй офицер советской армии был украинцем, либо происхождением с Украины. Поэтому тут как бы в российской армии их
помню. А вот архивы на них остались в училищах, они доступны сейчас украинским спецслужбам?
Конечно, доступны, всегда можно взять справку военной контрразведки. Там за время, когда человек был еще курсантом, про него все расскажут, там все будет написано. Вот. Ну и одноклассники все знают. Военные – это такая публика, что все знают про всех все. Есть такая пословица. Если два офицера в течение 5 минут не нашли общих знакомых, значит, один из них шпион. И прекрасно знают, ну, с курсантских времен, кто на что способен, кто на что годится, кто чего стоит. И как он будет командовать, как он вел себя на курсе молодого бойца, и как он будет командовать, будучи генерал-лейтенантом. Поэтому все друг друга знают. Более тесного сообщества, чем военное, наверное, не существует. Так как знают друг друга, мало кто знает. Все сильные и слабые стороны.
Так. Ну, в общем, около 24 минут мы в эфире. 275 тысяч нас смотрят. Те, кто присоединился, как-то подтягиваются медленно, дозированно. Тем не менее, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Нам чуть-чуть остается до 1,5 миллиона. Там, по-моему, 1015 остается, что-то меньше. А те, кто смотрит без подписки, лучше сделайте такое одолжение. Подпишитесь. Ну и, конечно, канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео на его имя. Вы можете пройти на его канал, смотреть там эфиры. Я думаю, это не безинтересно. Так что какие-то вещи, которые мы обсуждаем, они отсылают к каким-то эфирам, которые опубликованы и там тоже. Значит, тогда теперь перейдем к следующей животрепещущей теме. Вот Медведев в очередной раз отличился в контексте 6-го пакета и санкций, которые одновременно и персональные, в частности, введены. Он, значит, ну, видно, не смог сдержаться. Он сказал, ну, туфту про объективное вменение. Он там начал цитировать общую часть. Ну, ему написали, видно, он в этом мало сечет. Общую часть Уголовного кодекса, где говорится об объективном вменении. Но перешел он так перекинул мостик к тому, что зачем вы, я огрубляю. Точнее, наоборот, лучше делаю. Потому что у него совсем тупо. Зачем, значит, как это вы можете распространять санкции на родственников, которые ни ухом, ни рылом и так далее. И тут прошла информация, что Илюша, сынок, да, владеет заправками в Америке, значит, якобы его оттуда вытуривают. То есть, ну, они все, ты же знаешь, они все там живут. То есть, явно он-то пытался изобразить, что это вот он по поводу детей Пескова, которые попали под американские санкции, под европейские санкции уже. Под американские они до этого, там, путинские эти, Доча, Кабаева, там, ну, все это. А так-то, на самом деле, его свербит именно сынок его, который, естественно, родину не любит, русскую-то. Он ее презирает, я так думаю. Вот, и живет ровно поэтому в проклятых Соединенных Штатах с геями, там, ну, с БЛМ, там, туда-сюда. Мучается, сынок. Вот. Ну, и вот он говорит о том, что, значит, как так? Что это такое? Вот, дёты не виноваты. На решение своих, значит, родителей они не влияют. Вот, отпрыски они сами по себе. Ну, вот старая песенка и так далее. Вот на твой-то взгляд, потому что где-то мы оцениваем, что чуть замедлилось. Вот эти списки и так далее. В контексте того, что 6-й пакет исчерпан, и вроде Польша заявила, что готовит 7-й. Что мы можем увидеть вот в этом 7-м пакете, помимо газового эмбарго, который, ну, действительно может сильно сказаться на всей ситуации, может сказать. Вот относительно персонали и вот этого методологического подхода «дети за отцов в ответе».
Ну, все очень просто. Как бы основой благополучия путинского режима являются сверхдоходы от торговли энергоносителями. 6-й пакет закрывает вопрос нефти, почти закрывает, а 7-й, соответственно, газа. Газовый сложнее, потому что в газовом отношении Европа зависит очень сильно от Российской Федерации. И здесь, после того, как немцы когда-то объявили там зеленый переход и сказали, и вообще, в принципе, европейские элиты объявили, что единственным видом, экологическим видом топлива является газ, соответственно, российский, который поступает в большинстве случаев, и позакрывали атомные станции у себя. Ну, то есть, как бы тут вот зависимость еще более усилилась. Сниматься с нее будет непросто, но тем не менее, не вчера заявили, не сегодня, что 7-й пакет будет предусматривать снятие с газовой линии Европы. И, соответственно, они работают в этом отношении. Думаю, это будет долго, думаю, это будет сложно, но тем не менее, сам факт того, что началась работа, он как бы сильно в нашу пользу. Ибо пока у путинского режима есть сверхдоходы, есть возможность обходить санкции, есть возможность закупать через третьи страны, ну, пусть плохонько, криво, недостаточно, но вооружение, военную технику, комплектующие. То есть есть чему питать войну эту. Ну и держать какое-то социальное благополучие в России, социально-экономическое, да. Пользуясь сверхдоходами и всего остального. Поэтому, когда недостаточно поставок вооружений, это одна из трех составляющих, которые постоянно заявляют Украину, как необходимое оружие для того, трезуб, чтобы снести путинский режим, оружие, санкции секторальные и там коллективное давление всего мира, включая персональные санкции. Так вот, в Соединенных Штатах есть такое замечательное министерство финансов. У них, по сути, есть своя спецслужба, которая очень внимательно отслеживает все потоки. И эти люди – профессионалы экстракласса в вопросах установления конечного бенефициара. Они наглядно доказывают, и этого хватает для американского правосудия, для американских законодателей, чтобы подвести человека под санкции. Примерно та же самая история была с Лавровым перед министром иностранных дел России перед самым началом войны, по некоторым данным. Он через дочку, по-моему, или каких-то там вот такого близких в том направлении родственников, детей каких-нибудь и так далее, кто там, в общем, примерно туда, я подробности не знаю, купил сеть супермаркетов в Соединенных Штатах. Mm-hmm. А потом, когда перед самой войной попытался их продать, видимо, понимая, чем это закончится, спешно купил, спешно продавал. И на американском рынке было легкое ироническое оживление по этому поводу. Ну, теперь Медведев попался в этой истории. Поэтому вопрос не в родственниках и детях, отвечает ли сын за отца и так далее, и так далее. Это же Медведев явно к этому апеллирует.
Да, конечно.
Но, да, явно он плохо понимает, видимо, или демонстрирует плохое понимание, или понимание не до конца, может, понимает хорошо, но демонстрирует плохое понимание того, как работает система санкций в Соединенных Штатах, вообще на Западе. Там устанавливают конечного бенефициара. Вы можете через 28 прокладок запустить там схему, но найдут и скажут, ага, вот этот товарищ получает. А раз он получает, то на него санкции.
Угу.
И формально можно кричать сколько угодно, да как же так, да посмотрите, где санкции, а где он, вот так далеко, столько людей между ним, и вообще едва боком-боком. Но они весьма доказательно работают, и потому что мы же понимаем, мы об этом говорили, что частная собственность защищена надежно на Западе, и нужно очень серьезное обоснование, реальное, чтобы наложить санкции. Ну вот они находятся, они, может, находятся не сразу, но находятся.
Так, ну хорошо, то есть ты предполагаешь, что вот эта инициатива трех сенаторов американских об имплементации списка Навального на 6 тысяч фамилий, там Марко Рубио, там и Викер, я его лично с ним встречался, с Викером, веселый чувак вообще, охренительный, да, в Сенате мы с ним встречались, он мне там подарил кое-что. То есть они, в общем, призывают принять этот список на 6 тысяч. Вот мне кажется, что если бы к этому приложило руку украинское руководство, то это гораздо быстрее бы все
да,
реализовалось.
Прикладывают, но мы еще, к сожалению, не управляемся.
А какие проблемы? А какие проблемы? Почему это не происходит?
Никаких проблем. Идет плановая проверка. Американцы не будут это делать, не проверив все 6 тысяч кандидатов.
Не, ну они кого-то могут отбросить, это не проблема, но останется 5, какая разница.
Ну, вот занимаются, видимо, насколько я знаю. Ни разу не слышал про проблемы с реализацией этого списка. Про то, что время занимает, слышал, про проблемы ни разу. Поэтому спустя какое-то время догонит, может быть, не в составе всех 6, там, может, 5, может, 3, может, 4, но нагонит.
Нагонит, я думаю. Нагонит.
Да, это одно из самых эффективных оружий против путинского режима. Вот точно известно, точно, что на персональных санкциях они реагируют крайне болезненно.
Нет, они реагируют очень болезненно. Очень болезненно. Это я точно знаю, просто до нас доходит вся информация. Мы знаем, что там суеты очень много по поводу этой темы. Вот, они суетятся, они понимают, что деньги отрезают и так далее. То есть там, не, если будет шире, вот широким неводом захватываться большее количество, эта изжога, она сильнее будет. А мы ее увидим просто, она просто, прямо на фронте ее увидим. Потому что, ну, а как, а что, а куда, так сказать. Это во всех сферах проявится. Ну, смотри, новость вышла, что в одной из изданий CNN сообщила, ее источники, что США, ЕС и Великобритания обсуждают условия прекращения огня в Украине. Вот, и переговоры ведутся в том числе по четырехэтапному плану урегулирования конфликта, предложенному ранее Италией. Но якобы США выступают все-таки против этого плана. То есть за минусом Украины все начали комментировать, ничего не обсуждать без Украины, нет обсуждать без Украины, ну, в общем, не важно. Смысл здесь в том, что все-таки этот план не умер, не утонул. План Марио Драги, вообще итальянской страны, значит, когда он, в принципе, был отвергнут и украинской страной, Киев недвусмысленно об этом и не раз заявил, все-таки жив курилка. Плюс Макрон, если ты слышал, заявил о том, что путинская ошибка не должна стать причиной унижения России. Ну, на это ответил министр Кулеба, министр иностранных дел Украины, о том, что это унижает Францию, а не Россию, подобная позиция. Ну, и так далее, вся эта история, вот она словесная, эта перепалка, она, безусловно, зажила отдельной жизнью, но сам факт, предмет. То есть, ты же понимаешь, что можно заставить Киев участвовать в переговорах прекращением поставок вооружений. Но это на поверхности лежит. Мы вам не даем вооружений, вам нечем воевать, никуда не денетесь, пойдете договариваться с Москвой. Вот как ты на это смотришь? Может ли возникнуть такая ситуация в принципе?
Я смотрю на это очень весело, потому что мы немедленно выйдем тогда и скажем, что шантажист перед лицом людей, которые устроили нам Бучу и желают устроить их еще и Мариуполь еще больше, больше, больше. Представляете, что будет с теми правительствами, которые шантажируют? Их снесет собственные избиратели, снесут просто. И пресс, и оппозиция уничтожит их в ноль. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, зависим от западных вооружений, но, с другой стороны, шантажировать нас не удастся.
А если не будет вот западного вооружения, украинская армия может противостоять и дальше в том же режиме?
Может противостоять и дальше, не совсем в том режиме. Мы будем, конечно, сдвигаться, отступать, но на более выгодные рубежи. Но вот страшная победа российского оружия, которое там все позанимало, захватило, не будет. Будет позиционная война, такая тупиковая. Очень похоже на то, что было вот 6 лет, с 15 по 22. Вот. Более того, явный намек, конечно, строит свои вот эти политические расчеты на оценках, которые дают разведсообщество их. И аналитические центры, вот, они все в один голос говорят, что фронт вытормаживается, что вот, как бы там вот это вот как ни крути, сколько не наступает под Изюма, и сколько не наступает в Северодонецке, как бы все равно у нас остальной фронт практически стоит без особого продвижения, и этот станет рано или поздно. Так вот, и что дальше говорят они? Война становится затяжной. Это прямо сказывается на благополучии обычных граждан Европы и других стран, той же Америки, бензин растет и так далее. Может, как-то замиримся? Но могу тебе сказать, этот рефрен будет вечен. Шок первого конфликта, когда вот первые 50 дней не велись никакие переговоры и консультации, кроме как непосредственно российско-украинской стороны, он очень нетипичный. Типичный – это когда переговоры с первого же дня. Между прочим, российская сторона предложила переговоры к концу первых суток операции. Оно звучали в виде гордого ультиматума, мы тут же их послали, но тем не менее, еще 24 часа не прошло с начала войны, а уже пошли предложения. Поэтому здесь же как бы бояться этого абсолютно не надо. Политика так устроена. Будут переговоры всегда, будут мирные инициативы, там всякое такое, значит, консультации, гласные, негласные, где-то там случайные встречи в коридорах гостиниц, якобы, чтобы перекинуться словечком, всякие посредники приезжают. Это вечный фон, вечный. Это только граждане обычные, очень наивные, которые посмотрели фильм «Освобождение», верят туда, что вот бескомпромиссно стороны всегда борются, там максимально применяя ля-ля-ля. Но могу вам процитировать Клаузевица и сослаться на собственный опыт. А я много войн видел за время службы в армии, почти 30 лет уже скоро. Так вот, я могу сказать, что нахождение в системе национальной безопасности, я бы сказал. Так вот, Клаузевиц говорил, что идеальная война – это нечто типа идеального газа в физике, несуществующая вещь. Не бывает идеальных войн, то есть когда стороны вкладываются на 100%, даже когда борьба идет за их существование по субъективным и объективным причинам. Ну, например, в Второй мировой войне американские вооруженные силы использовали на процентов 60 своей мощи, которая возможна, и то не сразу по этапам. Советские при всем напряжении сил, ну, Красная армия, процентов 85%. Начиная с того, что часть войск была в Сибири против там, Квантунской армии стояла там, и так далее, заканчивая там, другими возможностями, ограничениями и так далее. Поэтому вооруженное противоборство никогда не бывает на 100%, никогда не вкладывается. И значительную часть этих причин, почему оно не бывает на 100%, это не только желание соблюсти обычаи правила войны, там, какую-то гуманность и так далее, и так далее. А это потому, что война – это куда более сложное явление, чем боевые действия на поле боя. Она включает в себя дипломатию, включает в себя экономику, она включает в себя информационные операции, спецслужбистские, создание там, союзов, там, учет интересов сторон. А поскольку европейская дипломатия, начиная с 17 века, стоит на принципе баланса противоречий и баланса сил, то главная забота, а не станет ли какая-то сторона слишком сильной по результатам этой войны? Украина не усилится ли с Польшей? Да, или не станет ли какая-то сторона сильно слабой, потому что это будет означать автоматом усиления другой стороны. В общем, все пытаются соблюсти баланс, и для соблюдения этого баланса очень много надо говорить. Вот они съезжаются, консультируются, Открою страшную тайну, мало кто ее знает. В 65-м году в Вене открылся институт проблем что-то мировой политики. Два этажа советские специалисты, два этажа американские. Это разгар холодной войны, только что закончился кубинский кризис. В этом же году, напоминаю, в Советском Союзе начали праздновать День Победы. До этого его не отмечали.
Да, это известно. Сталин не хотел этого, да, конечно.
Так вот, как бы уже тогда вовсю шли консультации, и даже были институализированы эти консультации и так далее. Поэтому ну, всегда. Переговоры в Вторую мировую войну, ну, Гёс летал когда в Англию.
Не, он до начала, он сразу после, но он полетел фактически, это был уже 40-й, по-моему, год, ну, я боюсь
ошибиться. Мне старые бойцы УПА рассказывали, с которых я еще застал и поговорил, они рассказывали, что командир, рассказывали, что на Шацких озерах, это Западная Украина, переговоры между Сталином и Германией шли полгода, в 41-м году. Причем пытались, советы предлагали вариант Брест-2, отдать половину, вернее, отдать всю Украину.
Да.
Беларуси, таким образом там, сохранить Российскую Федерацию неприкосновенности. Не ушло, но, между прочим, что любопытно, обеспечивали переговоры Абвер с немецкой стороны, с НКВД там, и так далее. А посредниками были бойцы ООН. Тогда они как местная, как принимающая сторона. Вот, поэтому они знали, это рассказывали. Значит, с Западом с 42 года начались переговоры Германии. И вот этот эпизод, который показывается в 17 мгновениях весны, когда уже в 45-м году там переговоры. 42-й, 43-й и 44-й – это уже были непрерывные переговоры. При том, что проводились грандиозные операции, там D-Day, да, высаживались американские и британские войска союзные, там в Европе развивали наступление, немецкая армия дралась до последнего солдата, все, и все это время шли переговоры. Поэтому переговоров бояться не надо. Это естественный политический фон происходящего. Никто из нас сдаваться не собирается. Это будет и против воли армии, и против воли нашего народа, частью которого мы все являемся. Поэтому не надо здесь. Это, эти разговоры о переговорах, они еще пытаются сыграть вот на какую. Вот там офис тайно готовит сдачу Минск-3. Какой-то там. Есть часть политических сил у нас, которые любят поляпать языком в этом отношении. И есть у нас российские информационные операции, которые проводятся по тем же нарративам и с той же целью. Так вот, они здесь удивительно совпадают. Так вот, как всегда, совпадают у оппозиции и внешнего противника. Ну, потому что у них интересы одни и те же, завалить действующее политическое руководство. Так вот, никакого Минска-3 не будет, никакого сговора не будет. Потому что мы очень четко понимаем, мы с тобой об этом говорили, что Минск-3 означает дать Российской Федерации путинскому режиму, вернее, передать ресурсы, которые он опять использует против нас. Потихоньку подъедает. Нам нужен разгром путинских войск и крушение путинского режима. Мы к этому идем. Мы будем идти к этому долго, мы будем идти к этому трудно. А возможно, в один день все закончится. Кто его знает? Раз что-то в Кремле произойдет, и все. Хрусталев машин.
Хрусталев машин, да.
И наши как это, цели ясны. Перспективы тоже, только путь извилист. Цитируем Мадзидуна. Наш путь извилист, но перспективы светлые. Поэтому мы это не закончим.
Поражение к поражению, полной окончательной победе.
Да, так вот, когда нам будут рассказывать, что мы вам не дадим оружие, это будет самая последняя ошибка конкретного политика, который захочет, так сказать. Сразу могу сказать.
Ясно. Ну что же, мы 42 минуты в эфире. Мы все обсудили же вроде пока на сегодняшний день.
Вроде как, да.
Вполне. А, значит, нас смотрит почти 320 тысяч человек. По возможности, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ссылки на этот эфир распространяйте через свои аккаунты в социальных сетях, группах. Особенно из России распространяйте через мессенджеры. Мессенджеры смотрят, в общем, по ссылкам ходят. А мы как с тобой завтра? Надо сразу объяснить.
Давай я тебя пропустим. Там один день выходной мне нужен.
По делам.
Вечером.
По делам, да. Понедельник. Давайте на понедельник. В понедельник мы проводим в 21 или в 22, а то тут народ-то по-разному.
Обещали. Да. 20... Неделю будем проводить 22 и смотреть, что будет из этого.
Давайте, да, давайте рискнем. Время. Да, давайте немного подзатянем. Давайте в 22 проведем, посмотрим, как зрители подтягиваются в 22 часа. В понедельник мы всех ждем. Завтра подготовьтесь к понедельнику. В воскресенье можете напиться до просения. А уж в понедельник, тогда в 22 всех зрителей ждем. Приходите, продолжим наши беседы. Ну что, тогда до понедельника, Алексей. Всем всего доброго и пока.
Счастливо всем.